Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях Исидор, епископ Смоленский, Вяземский.
Добрый вечер, Владимир и Татьяна. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Наше досье.
Исидор, епископ Смоленский и Вяземский, в миру Роман Владимирович Тупикин. Родился в 1974 году в Красноярске. Окончил Красноярский государственный технический университет и Московскую духовную академию и семинарию. В 2006 году принял монашество и в том же году был рукоположен священника. В 2007 году назначен ректором Ярославской духовной семинарии. С 2009 года трудился в управлении делами Московской патриархии, а в 2013 стал епископом Смоленским и Вяземским. Признается, что город Смоленск уже стал для него родным.
Завтра праздник Сретения Господня, и, конечно, хочется поговорить об этом. Вообще, слово какое-то непонятное. Что
нет,
это такое?
Нет, это такая поэзия. Это просто удивительное дело. Вот из всех праздников, ну, десятых, опять, все уже слушатели знают, там, очень касательное...
Культурно-логическое образование.
Да, касательное отношение ко всему этому. Но, правда, это удивительная поэзия. Когда младенец, когда старец, когда вот происходит вот эта вот встреча, эпох, не знаю, там есть богословские смыслы, но вот и иконы какие-то невероятно красивые и светлые, и стихи по этому поводу роскошные есть в русской литературе, во всяком случае. И правда, вот это для меня это был первый, наверное, вот такой праздник, о смысле которым я задумался.
Давайте напомним нашим слушателям, в чем суть эпизод праздника.
Но если что вы позволите, я с вашего разрешения напомню историю праздника. Церковь вспоминает важное событие в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Оно описано в Евангелии от Луки, 2 глава, с 22 по 40 стихи. «В 40-й день по рождении Бога-младенец был принесен в Иерусалимский храм, центр религиозной жизни богоизбранного народа. По закону Моисееву, женщине, родившей младенца мужского пола, в продолжение 40 дней было запрещено входить в храм Божий. После этого срока мать приходила в храм с младенцем, чтобы принести Господу благодарственную очистительную жертву. Пресвятая Дева, Божья Матерь, не имела нужды в очищении, ибо нескусомужно родила источник чистоты и святости». Но по глубокому смирению она подчинилась предписанному закону. А в это время в Иерусалиме жил праведный старец Симеон, который по, опять же, церковному преданию, более чем 300 лет ожидал пришествия в мир Спасителя. Как это было? Симеон был одним из 70 толковников, который переводил с еврейского на греческий пророк Исаию. И когда он в своем переводе дошел до слов «се дева в чреве примет», он усомнился, потому что понимал, как взрослый человек, что дева не может, оставаясь девой, принять в чреве дитя. И он хотел написать вместо слова «дева» «женщина». Но по преданию ангел Господень сам задержал его руку с пером для того, чтобы он не написал это слово, которое не соответствует правде. И ангел предупредил его о том, что он узнает, когда придет время, как это возможно, что дева в чреве примет? И вот по преданию прошло более чем 300 лет, и он встретил Бога-младенца, который Божией Матерью и праведным Иосифом был принесен в храм Господень.
А как он понял, что это именно Бога-младенец?
По внушению Божию, поскольку здесь же присутствовала и пророчица Анна, которая, как мы опять же знаем из Священного Писания, 84 года от роду была тогда, и более 70, около 70 лет провела в храме вот, после смерти своего мужа. И она, тоже внушаемая Духом Святым, увидела, предзрела, как мы говорим, в этом младенце того мессию, который должен был прийти.
Ну, правильно ли я понимаю, что праздник Сретения – это не только встреча праведного Симеона с младенцем Иисусом, но и, собственно, встреча младенца Иисуса с отцом в этом храме, или нет?
Нет. Если речь идет об Отце Небесном, то Он находится на небесах, да. И Богомладенец Христос не нуждался в какой-то особой дополнительной встрече со своим небесным Отцом. Угу. Речь идет о встрече человечества с Богомладенцем.
И вот здесь вот самый, может быть, такой любопытный момент, это действительно, вот, а как узнал? Потому что никто же больше не узнал. Их там в храме в Иерусалиме народу, как мы догадываемся и знаем даже по историческим каким-то источникам, более чем достаточно было. Была огромная толпа. Вот старец Симеон узнал, пророчица Анна узнала, возвестили об этом. А вокруг огромная толпа, которая не услышала, ничего не поняла, совершенно никак не восприняла эти слова, хотя, опять же, за те 300 лет, пока Симеон вот дожидался этого, это несколько поколений, явно и он оброс легендами, явно все, в общем, догадывались, что не просто так он живет 300 лет. И по идее, когда этот человек говорит, вот он, Мессия, вот спасение, через него спасение, то как, мне кажется, ну, по логике просто, вот я бы стоял рядом, я все знал про Симеона. Он сказал, да, вот, все, я поверил. Но почему же никто не поверил-то? Вот вопрос, который меня мучает очень давно, на который я не могу найти ответ. Почему же никто не поверил, когда, в общем, авторитетный человек тебе говорит, это Мессия, вот евреи, все, вот пришло.
А в этом сам парадокс веры. И он состоит в том, что вера в Бога – это очевидное явление в жизни каждого человека. Но так происходит, что не всякий человек по природе своей христианин, как нам об этом говорил писатель Тертуллиан в начале веков, так вот не всякий человек способен обрести эту веру, хотя вера – это очевидное явление в жизни каждого человека.
А как тогда получается, что этот праздник встречи человека с божеством мы празднуем отдельно, хотя вроде бы в Рождестве ведь тоже происходит встреча человека с Рождеством, и волхвы приходят, и пастухи приходят, и, собственно, Иосиф с Марией тоже люди, и они встречают Господа в лице младенца Иисуса, и вот это вот самое встретение Господне уже и в этот момент произошло. Почему нужно еще раз отдельно праздновать этот праздник спустя 40 дней?
Храм.
Да, ну, как мы с вами слышали, я об этом кратко сказал, по ветхозаветному закону младенец в 40-й день после рождения должен был быть принесен матерью в храм Господень для того, чтобы быть посвященным Богу. И вот тем самым определяется как бы посвящение Бога-младенца Христа всему миру. Он становится не только частью Божьей Матери, но частью церкви и народа, которым Божья Матерь посвящает его. В этом один из аспектов Сретения Господня. Но еще один из важных аспектов в этом праздновании состоит в том, что в истории Симеона Богоприимца изложен путь каждого человека к вере. Этот путь непростой, начиная от сомнений, от богоискательства до реальной встречи с живым Богом. Этот путь продолжительный, непростой, тернистый, но как раз жизнь Симеона Богоприимца и есть реальное свидетельство того, как всякий человек способен встретить на своем жизненном пути Бога через стерния, через богоискательство, через самоотвержение, через жизненные испытания. Только так возможно встретить Бога.
Ну, вот здесь вот тоже любопытный момент. Для того, чтобы я встретил Бога, значит, я с неизбежностью должен усомниться. Я с неизбежностью должен не поверить в то, что написано. Я должен попытаться найти какие-то свои обоснования, что-то вот сомнение должно быть у меня.
Да.
Какая-то ошибка у меня должна быть.
Да.
И тогда, если мне повезет, ангел Господень возьмет меня за руку и поведет дальше, и что-нибудь мне подскажет. А если мне не повезло? А если я застреваю вот на этом самом этапе сомнений, и никакой ангел меня за руку, знаете, не берет, ничего не поясняет в этот момент и ничего не обещает мне. Этому там Семену пообещали. И ты не помрешь, пока вот не встретишь, пока не увидишь своими собственными глазами. И он хотя бы представлял, чего он там 300 лет на этой земле мучается.
Хорошо верить, когда ты ангела узрел воочию, вот и он тебе дал обещание. А
если
не
я не почувствовал на своей руке ангельской там никакого движения?
Дорогие мои, поверьте мне, что мы не в худшем положении по сравнению с праведным Семеном Богоприимцем. Ему вещал ангел. Нам с вами сам Господь через Священное Писание Нового Завета открывает путь того, как достигнуть Его. И для этого нужно нам не 300 лет, а намного-намного меньше, для того, чтобы встретить в своей жизни своим сердцем, своим умом Бога. И Священное Писание, Божественное Откровение – этот путь, пройдя который, мы можем встретить Его.
Так я же в нем усомнился. Вот точно очень так хорошо. Же, как Симеон усомнился, там, переводя Исаию, точно так же я могу усомниться,
прекрасно.
Читая Евангелие от Луки.
Очень хорошо. Господь сам говорит, исследуйте Писание, и они свидетельствуют обо мне. Исследуйте, будьте добросовестным исследователем, а не любопытствующим человеком, который за чашкой кофе по утрам лишь читает по одной главе Нового Ветхого Завета и думает, что благодаря этому он откроет для себя Бога.
А значит, чтение там, Евангелия – это...
Ну, не, общем, не обязательное условие.
Нет. Я про другое.
Да. Не безусловно.
Да, вот не безусловно. Значит, это, в общем, такая нормальная аналитическая работа. Вот ну, для человека, воспитанного там, в обычной школе, в университете, в светском, вот это вот сравнение текстов, там, поиск противоречий, поиск доказательств, это все то, что... Это нормально, потому что очень многие люди мне говорят, что...
Абсолютно
нормально. Не надо сомневаться. Вот ты читаешь, и все, и верь. Я говорю, вот мне здесь вот кажется, что здесь нестыковка. И когда я там 10 страниц назад отматываю, например, то там я нахожу что-то, что подтверждает. А может быть, мне кажется, что наоборот, не подтверждает это событие. А без вот этого вот там, шатания по тексту, без поисков доказательств или опровержений, я не могу, правда, я не могу
верить тексту. А я наоборот. Если я начну вот это вот горе от ума, то мне просто вообще будет очень сложно. Я закопаюсь, и во мне какие-нибудь сомнения образуются. Я верю, мне достаточно.
И тогда, значит, возникает вопрос, а вот сложный путь должен быть или простой?
У каждого свой путь богоискания. У кого-то он может казаться проще, у кого-то сложнее. И это зависит от внутреннего состояния человека, который каждый по-своему способен к восприятию Бога. Кто-то умом, кто-то сердцем, вот, кто-то идет путем доброделания и так далее. Поэтому у каждого свой путь.
Почему же тогда все-таки мы постоянно проводим такую разделительную черту между верой и знанием? Мы говорим о том, что вера выше знания, поскольку знание, оно конечно и упирается в опыт, да, и в то, что можно доказать. А сверхъестественное доказать невозможно, и в это можно только верить. Получается тогда, что Володиным путем через знание все равно и до истинной веры не докопаешься.
Знаете, в данном... В вопросе нельзя противопоставлять веру и знание. А знание дает нам Бог через свое откровение, а мы уже силой веры должны принять его. И в этом заключается способность человека верить в то, что Господь сообщает в виде знаний.
Вот здесь, вот, наверное, есть, извините, владыка, в этом есть зерно истины, потому что так или иначе, ну, там, я могу из своей жизни привести массу примеров, когда, ну, может быть, это не чудо, хотя, в общем, какие-то там выздоровления людей неожиданные или...
Рождение детей у бесплодных родителей.
Ну, вот что-то. Вот это можно объяснить технологиями. Случайностью, ну, действительно, есть некий процент, там, из тысячи, да, вот какая-то погрешность, а можно объяснять это чудом. И, в общем, это то знание, которое я либо принимаю как доказательство божественного промысла, либо я это же знание не воспринимаю как доказательство божественного промысла. И мы снова возвращаемся к проблеме толпы вокруг Симеона и Анны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». Сегодня у нас в гостях епископ Смоленский, Вяземский Исидор. Мы говорим о празднике Сретения Господня и о встрече с Богом каждого из нас. Кстати, посмотрите, какое парадоксальное получилось у нас заключение. Да? Для кого-то это чудо, а для кого-то погрешность, однокоренное слово со словом грех. То есть что-то неправильное, что-то не то, что нужно как-то каким-то образом устранить. Да? А ведь действительно у меня... Однажды я слушала интервью одного очень уважаемого журналиста, взрослого, опытного, супер-мега-авторитетного, который общался с молодой дамой одной, и она вот ему говорила, что-то там заговорила о душе, а он ей сказал во всеуслышании на центральном телеканале: «Да нет у меня никакой души, у вас нет никакой души, и у меня ее нет, ни у кого ее нет, это все ерунда». И он открыто считает себя атеистом. Я вот думаю, неужели этот мудрый, образованнейший, интеллектуальный, эрудированный человек ни разу за все свои там преклонные годы не встретился с чудом? И если он с ним встретился, то как же он его для себя объясняет? Неужели ни разу в его жизни не произошло чего-то такого, что поколебало бы его вот этот атеистический тезис о том, что у него нет души? Потому что это так страшно звучало. Почему люди так упорно не замечают очевидных чудес? Как, ну, это, опять же, парадоксальное словосочетание, но они есть, действительно, они происходят сплошь и рядом.
Священное Писание предлагает объяснение этому в заповеди блаженств, говоря: «Блаженней чистие сердцем, яко ти Бога узрят». Одним словом, для того, чтобы быть способным видеть Бога, для этого необходимы определенные условия, состояние нашей духовной природы. Это чистота нашего сердца. Это... духовное понятие, связанное не с частотой сердцебиения или с качеством сердечных ритмов, это связано с состоянием нашей духовной природы. Сердце как центр нашей души, по толкованию святых отцов. И если наша душа светла, то и Господь имеет возможность проявлять себя в этом душевном пространстве человека. Если духовные очи человека потемнены, то они не способны видеть Бога. Одним словом, для того, чтобы увидеть Бога, для того, чтобы верить в Него, нужно иметь духовные очи, благодаря которым мы Его и можем видеть.
Значит, не все.
Значит, не все.
И потом, вот, когда вы говорите, там чистая душа, там просветленные духовные очи, я понимаю красоту этого образа. И даже, может быть, там, в изобразительном искусстве даже понимаю, представляю, как это можно изобразить. Да. Но когда я переношу это на обычную жизнь, то понимаю, что таких людей нет фактически. Ну, за исключением, может быть, святых. Потому что каждый Божий день есть раздражительность, есть недовольство, есть агрессия, есть заботы вот, ежедневные, которые тоже... Вот, и эта душа пребывает все время в состоянии... Ну, где-то пыльная, где-то захватанная, где-то вот такой вот прямо светлой, распахнутой и ожидающей встречи с Богом души в обычном человеке, который крутится в этой жизни, ну сложно ожидать.
Ну, вы знаете, я с вами не совсем даже не согласен, потому что за черствостью человека часто мы не видим его ранимость, его чувствительность, его способность видеть красивое. Это во-первых. А во-вторых, действительно, у того человека, который занят лишь только своими житейскими проблемами, он не желает думать о возвышенном и духовном. Трудно, конечно, надеяться на то, что он в своей жизни встретит Бога. Но тот человек, который устремлен к Богу, который занят богоискательством, который ищет ответы на вопросы о смысле жизни, о добре и зле, о вечном и тленном и так далее, тот человек обязательно придет к осознанию, к пониманию божественного присутствия. Но этого тоже недостаточно. Этого недостаточно потому, что та душа человека, которая потемнена грехом, а мы об этом должны говорить, что всякий человек носит на себе греховную природу, поврежденную им. Если в этом человеке нет чувства покаяния, раскаяния в тех поступках, которые, безусловно, каждый человек совершает в своей жизни, если у него нет стремление к чистому и светлому, то, конечно, такой человек, ему будет трудно встретить Бога. Но если есть хотя бы самое зерно горчичное, самое малое стремление человеку к Богу, к чистому, к светлому, к правде, в конце концов, то он способен встретить Бога в своей жизни.
Ну вот вы говорите о том, что люди ищут духовного пути, и сейчас действительно огромное количество людей, особенно такой средний просвещенный класс, которых называют кряклами, они ищут свой путь духовный и находят его очень часто совсем за пределами православной церкви. И сколько кто-нибудь из них, слушая нас сейчас, может сказать, я вам могу привести пример просвещенного человека. Вон эти садху сидят, там 30 лет да. в одной позе, все грязные, измазанные там, не
вот
знаю
чем.
Вот
светлая душа.
Да.
Но в жизни тех людей, о которых вы говорите, о том религиозном опыте, нет личной встречи с Богом. Особенность христианина в том, что он встречает личного Бога в своей жизни.
Получается, у них и нет шанса его встретить? При том образе жизни, который они ведут.
Там просто нет Бога.
Не, подождите, а вот это требует пояснения, в случае для меня. Что значит личная встреча с Богом? Что значит личный Бог?
На самом деле, это тема веры. Что такое вера? Вера – это уверенность в невидимом, как в видимом, да? Когда мы говорим о личной встрече с Богом, в данном случае мы говорим о том, что человек осознает присутствие в своей жизни, в своей душе личного Бога, участвующего в его жизни. Поэтому феномен веры уникален. И часто священнослужителям приходится говорить на проповеди о том, что иногда люди, приходящие в храм, обманывают себя, думая, что они верующие. Но на самом деле у них нет опыта личной встречи с Богом. У них есть приверженность той или иной традиции. У них, так сказать, есть следование той или иной конъюнктуре. Может быть, какие-то эстетические увлечения. Но это не вера. Вера – это есть ощущение присутствия Божия, ежесекундное его присутствие рядом.
А тогда откуда это ощущение берется? Его каким-то избранным счастливцам дарит сам Господь? Или это некая работа, которую каждый может над собой проделать и таким образом встретиться с личным Богом?
Судя вот по истории Симеона и Анны, это выбор Господа. Ну, правда. Вот
это дар Божий.
Если он не послал ангела, то все. Ты можешь обыскаться, ты можешь быть светел или грязен, ты можешь делать все, что угодно. Но пока к тебе вот действительно Бог не решил, что ты, вот лично ты ему нужен.
А почему он тогда выбрал меня, а не этого садху на берегу Ганга, который всю жизнь сидит, мухи не обидел, ни разу матерного слова не сказал.
Не гордись.
Условную меня.
А почему Господь выбрал Савла, и он стал Павлом, этого разбойника, который убивал христиан? Почему? Судьбы Божьи неисповедимы. Господь видит сердце человека, способное моментально, в секунду обратиться к нему. А почему благоразумный разбойник первым вошел в рай? Это выбор Божий.
Как-то бесперспективно. Вот понимаете, я вот вас слушаю, я понимаю, что...
А тогда в чем выбор человека?
Вот у меня...
Выбор человека к стремлению, в стремлении к Богу. И всякий человек способен достичь Бога. И святые отцы, толкуя и этот сюжет Евангелия от Луки и многие другие, говорят о том, что каждому человеку открыт путь веры.
Ну, а что тогда я должен, вот, ну, условно, там скакать и говорить, выбери меня, выбери меня, выбери меня,
нет,
да?
Нет.
Вот тогда в чем должно заключаться вот это вот мои прыжки-то? В чем они должны заключаться?
Не нужно прыгать. Нужно, поскольку вера – это путь, верующему человеку необходимо его пройти. Но особенность этого пути состоит в том, что он не горизонтальный, а он вертикальный. Нужно прилагать усилия к тому, чтобы достичь Бога через падение, через осознание своих немощей и недостатков, через искушение, испытание и нежелание ползти вверх дальше. Вот через эти испытания человек достигает веры в Бога.
Вот эта вот история с Симеоном, она как для меня вот немаловажна, вот эти вот 300 лет, потому что, ну, с одной стороны, там, жизнь вечная, но это же не жизнь вечная, это жизнь вот на земле практически вечная, со всеми тоже там заботами о хлебе насущном, при том, что все, с кем ты дружил в детстве, давно умерли, это тотальное одиночество. Это
все кого ты любил.
Да, это мука мученическая. Вот, и тогда, ну, я бы сказал сразу, что это сюжет, который давно и прочно вот из любимых у меня, что называется. Но тогда это что же я понимаю, что не будет, если ты не прошел через муку мученическую, если ты не остался тотально одинок, например, если...
Вот, на гной еще не оказался.
Ну вот, вот да, вот совсем до упора. Да, это муки, которых невозможно представить человеку. Вот только через... И тогда да. Тогда вот имеешь право сказать то, что он сказал в конце.
А вспомните американский художественный фильм, фантастический, молодое поколение радиослушателей знает о нем, 300-летний человек, о роботе, который пережил все поколения в одной семье. Но он стремился к одному. И в конце фильма он... попытался доказать, что он человек, потому что ему так хотелось быть человеком, а не машиной. И в этом мы усматриваем, пусть условно, но некий путь богоискательства.
Ну, я все-таки продолжу Володин тезис. У меня тоже такое ощущение, что в наше время прийти к Богу можно... как правило, исключительно через какие-то скорби. То есть люди о Боге
числе.
Вспоминают только когда разразится.
Или во все времена. По-моему, во все времена.
Ну, во все времена кому-то везло все-таки родиться, там, я не знаю, в благочестивой семье, и как,
ну, и да, и
не знаю, как Николаю
это,
угоднику
вот,
или
подожди,
Иоанну
Крестителю. Вот только что мы про это говорили. Воспринять это как семейную традицию, как культурную традицию, как эстетический идеал, но не ощутить вот эту вот личную встречу с Богом тогда, даже если ты родился в такой вот семье, где все к этому ведет. Без личного участия, без того, что ты сам пережил.
Без подвига личного невозможно
там,
достичь
вот
Бога.
Это вот там скорбь и ужас.
Один их, как всякий разбойник, достигает через скорби, а кто-то, как преподобный Сергий, выковывает свою веру через работу в дремучем лесе. Понимаете? То есть каждый эту чашу все равно испевает до дна.
А тогда, получается, нет никакого смысла в том, чтобы ребенка водить в храм с младенчества? Потому что все равно он наследует традиции, он наследует какие-то привычки своей семьи, но без личной встречи с Богом он не может считаться истинным.
Не, ну, знаешь, Симеон тоже пришел в храм, между прочим. Он же не сидел на заваленке там где-нибудь и все ждал, когда ему к этой заваленке поднесут таки Христа. Он пришел в храм в Иерусалимский.
Он пришел, но не его же привели.
Но что тут важно? Храм – это место особого присутствия Божия. Поэтому, когда у нас возникает вопрос, а где его встретить, Бога, мы отвечаем. Его можно встретить в храме, как в особом месте присутствия Божия. Его можно встретить на страницах Священного Писания. Его можно встретить, как сам Господь говорит, где двое или трое собраны в мое имя, там посреди них я. Вот... Бога можно встретить и там, где его очень ждут, в хосписе, среди нищих, обездоленных, а там, где проявляется особая немощь человеческая, там Господь.
То есть как бы нет не только страдания, но и сострадания.
Абсолютно точно.
Очень не хочется прерывать такую интересную беседу, но мы вернемся буквально через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».